नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय
10-я песня Шримад Бхагаватам, 58-я глава. Кришна женится на 5 царевнах. Текст 11. Тиштира увача ким на ачарита шриё на ведаам от Яшвара. Егешваранам дурдашо ян но дришта кумиртасам. Юдхиштхира увача.
Юдхиштхира
сказал.
Юдхиштхира сказал.
Ким?
Ким?
Какие?
Какие?
На.
На.
Нами.
Нами.
Ачаритам.
Ачаритам.
Совершены.
Совершены.
Ширея.
Ширея.
Благие деяния.
Благие деяния.
Наведа.
Наведа.
Не знаю.
Не знаю.
Агам.
Агам.
Я.
Я.
Атишвара.
Атишвара.
О Верховный Повелитель.
О Верховный Повелитель.
Йога.
Йога.
Мистической йоги.
Мистической йоги.
Ишваранам.
Ишваранам.
Мастерами.
Мастерами.
Дурдаша.
Дурдаша.
Редко видимый.
Редко видимый.
Яд.
Яд.
Этот.
Этот.
Нах.
Нам.
Нами.
Нами.
Дришта.
Дришта.
Видимый.
Видимый.
Кумедхасан.
Кумедхасан.
Который неразумный.
Которые неразумны.
Ибо!
Перевод текста. Царь Тиштира сказал, о Верховный Повелитель, я не знаю, какими благими делами мы заслужили то, что нам, неразумным, позволено лицезреть тебя, которого трудно увидеть даже тем, кто достиг совершенства в йоге. Неразумный тут ку метха сам. То есть метха, метха — это разум. Ку означает отдельно, отделенный от разума. То есть разум есть у всех, но не изначальный. То есть в реальном мире все отделены от изначального разума, от реального разума. Поэтому говорить, что человек неразумен, означает, что он отделен от изначальных понятий. Есть разум. У животных, у птиц, у людей, у всех есть свой разум. Но он отделен от Кришны, кумета-сам, от источника. Он существует отдельно. Вообще отдельно ничто не существует друг от друга. Это иллюзорно. Называется шутха-будхи и тамаса-будхи. Тамаса-будхи — это разум, который отделяет нас от Бога. Это тоже разум. То есть есть причина. Разум означает, что он основывается на причинах реальных. И осознает последствия. Это разум. И это тоже разум. Сознательно отделяет себя от Бога. Это выбор был. И к этому разуму прилагаются уже другие энергии. Много энергии у Бога существует. И вот эти два вида разума определяют, каким энергиям пользуется живое существо среди действительных энергий божественных. Шудха-будхи пользуется внутренней энергией, руководствуется. Он понимает их как причину и знает, какие последствия, к чему это приводит. Приближает к Богу. И отделенный разум выбирает отделенные энергии, которые отделяют его от Бога. Это чувство собственности, может быть, отделяет его от Бога. Свои личные накопления, да, достояния, свои родственники, потомки, то есть я могу быть родоначальником, главой семьи, допустим, там, возглавлять династии, возглавлять какие-то народы. То есть стать, ну, как бы, моделью Бога. То есть быть источником и поддерживающим, и вершающим судьбы этих людей подчиненных. Это вот кумедхасан. Это разум, отделенный от Бога. Он стремится вот к таким вещам. А изначально разум, он знает, что Отец живых существ уже есть, все его слуги, там, ну, другие отношения, другая форма отношений. Здесь нет комментариев. Здесь вот Иштира, он удивляется. То есть этот разум, да, он необычный. Он удивляется, каким же образом мы видим тебя, которого трудно увидеть даже тем, кто достиг совершенства в йоге. То есть почти невозможно видеть глазами Бога в этом мире. Показывает, что это очень трудно видеть глазами, вот эти, которые у нас есть. Это очень трудно. Когда его спросили, а можно вот Кришну увидеть глазами? Мы же слышим об этом. Он сказал, через 10 миллионов жизней, чтобы глазами это смотреть Кришну. Но, тем не менее, есть же возможность видеть по-другому. Например, божества можно видеть, научиться видеть. А как увидеть божество? Глаза видят какие-то формы, видят скульптуры. На самом деле не глазами мы видим. Вот в том-то все дело. Видим разумом. Глаза, они просто смотрят, воспринимают. Но видеть осознают разум. Опять же, сознание. Если сознание развито, мы везде увидим Бога. Если сознание не развито, мы видим предметы какие-то. Материалы какие-то видим. Живых существ видим, все. И обычно человек оценивает эти все вот окружающие предметы. И живых существ с точки зрения какой-то, ну, своих потребностей. Вот, с точки зрения пищи, допустим. Вот это годится в пищу, это не годится в пищу. Это друг, это не друг. Что для меня сейчас нужно? Что мне нужно? Так я и вижу этот мир. Если мне нужны деньги, я повсюду ищу, где работа. Где работа? Куда устроиться на работу? Я ничего другого нет, другого ничего не вижу. Потребность. Если я испытываю голод, я буду искать, где моя пища, где пища, где пища. Кто-то даст пищу. Если человек вожделение, будет искать противоположное, попадет туда. Все, что он видит. Вот это кумедхасан. Но ты еще говорит, как же мы видим тебя? Вот этими глазами. Даже йоги не могут это увидеть. Он удивляется. Это возможно, конечно, увидеть. Почему нет? Ты еще видит, например. Арджуна видит. Но это почему трудно, Прабхупада сказал. Потому что нужна всепоглощающая любовь, чтобы увидеть Кришну. Даже не увидеть, он сам приходит. Не так, что он где-то тут есть, просто мы не видим его. Он является. Любовь призывает его естественным образом. Собственно, это его как бы, ну, обитель, любовь, Галока Вриндавана. Если кто-то обретает такую любовь, как вот в Риджавасе, Галоке Вриндавана, Кришна является сам. Причем в том образе, в котором хочет видеть его преданный. То есть это явление, даже независимо от наших глаз. Как солнце является само по себе, мы не можем увидеть его до восхода, пока не явится так же и Кришна, мы не можем увидеть, пока он сам не явится. По этой причине, говорится, трудно увидеть. С другой стороны, Прабхупада говорит, вы видите Бога вокруг постоянно, это же тоже его энергия, это тоже его присутствие в элементах природы, тоже можно видеть его. Но это разум соответствующий должен быть. Это не так сложно, как кажется вообще. В этом смысле. Гите Кришна дает вещи, которые возможны. Он не говорит о невозможных вещах. Бхагавад-гита — это все, что можно практически осуществить. И как же вот увидеть Всевышнего, Абсолют, великолепие Абсолют, он говорит, в атрибутах природы тоже можно это увидеть. Если внимательно к этому отнестись. Никак к пище, никак к потребности чувств, а просто внимательно отнести, от чего мы зависим в этом мире. Посмотрите. От пищи все зависят. Это энергия Бога. Значит, можно видеть пищу, одновременно видеть Бога. А от жизненной силы, от здоровья мы зависим. Так можно видеть, это энергия Бога. Значит, во всем этом можно видеть Бога. Мы видим явно присутствие Бога через его энергию. Как солнце мы явно ощущаем через его лучи. Почему нет? Хотя оно так далеко, и мы не можем дотронуться рукой до него, или дотянуться, или долететь. Но мы чувствуем его, вот оно, тепло и свет. Мы явно это понимаем. Вот солнце, вот оно. Хотя оно недосягаемо. С точки зрения пространства и времени нашей жизни недосягаемо. Но войти на солнце тогда трудно. Тогда нужно сменить тело. Так же здесь. Это тело состоит из камы. И вот это нужно сменить. Каму превратить в прему. Тогда, возможно, можно достичь, да, вот этой обители, войти в эту обитель духовную. Как тело соответствующее может войти на планету Солнца или Луну. При этом, чтобы на Луну войти, там очень холодно. Она источник морозов. Поэтому живые существа там живут, пьют сому, сомарасу. Так они живут вот в таком лютом морозе, не испытывая никаких проблем, наоборот. Холод для них — это как тепло. Но если мы не можем пить сомарасу, тут только алкоголь есть от холода, чистый спирт, люди пьют и согреваются тоже от холода. Или разжигает огонь где-то в печи. То есть условия есть. Также есть условия, как жить в духовном теле. В духовном теле. Что духовное тело превосходит все наши представления о чувствах, разуме и деятельности, и восприятии. На самом деле одна такая душа в духовном теле, она затмевает свет всей Вселенной, солнечной всей Вселенной, можно затмить. Пример с Бхагаватом. Когда Хираньякашипу и Хираньякша появились на свет Вселенной, солнце как бы погасло, наверное, в какую-то степень. Они отняли эту энергию, они в духовный мир пришли. Они обладали могуществом таким. То есть душа обладает таким могуществом. Ее практически невозможно измерить, эту силу. Потому что Кришна можно нарядить и душу любой энергией. Как Прабхупада говорит, если вы служите Кришне, если у вас духовное тело, вы тоже Бог. Только вы так не думаете. Вы не должны так думать. Вы Бог-слуга. Ну как? Как гуру относится, как к Богу. Но Бог-слуга. То есть вы качественно точно такой же будете. И вы можете пользоваться любыми его энергиями через служение. У вас нет желания обладать, у вас есть желание служить. Кришна вас наделяет любыми энергиями, любым разумом, любыми чувствами, любой формой тела, любыми богатствами. Не в этом дело. Дело все в любовном обмене, в служении, а не в позиции, не в положении. И достичь такого тела и такого разума, говорится, очень трудно даже йогам, которые, даже йоги, достигли совершенства в йоге, не могут видеть эту форму. Что они не обладают этим духовным телом еще все-таки. Хотя обладают достаточным уже разумом, чтобы быть связанным с Богом. Совершенный йог, он достигает осознания параматмы. Здесь нет комментариев, мы еще почитаем. Иттива ива ваши каммасанна кьясо Пьярти та сукам, джанаян наянанда нам, индра праста окасам вибху, укхау утта окасам вибху, индра праста окасам, жители индра праста. По просьбе царя всемогущий Господь с радостью остался в индра прасте на время сезона дождей, радуя жителей города своих красотой. Итак, вот просто, видите, как просто. Ютиштхира попросил Кришну, он остался на 4 месяца сезона дождей. нет никаких дел, оказывается. Срочно. Просто его просят, он делает. Исполняет желания своих предков. Все. Больше нет никаких у него обязанностей других. И также мы знаем, что все царицы Двараки, они тоже просили Кришну об этом браке, стать его женами. Только об этом думали, больше ни о чем не думали. Кришна пришел, взял. Кого-то он в состязаниях, в самоваре добился руки. А 16 тысяч целиком. Все просили его взять жены его. Взял целиком. Потому что просили, потому что их желание было искренне. Вот и все. Вот и вся наука сознания Кришны. Если желание искренне, мы обращаемся к Кришне. Кришна приходит. Но это желание не просто было выйти замуж ради чувственного наслаждения. Это желание было стать вечными слугами Кришны. Таким, это способ. Родство или свадьба, значит, что вы навечно соединяетесь. Вот они хотели брак, чтобы навечно служить Кришне, вечно служить Кришне. В этом смысле. Небольшой комментарий. И то есть еще тут он радовал своей красотой. Каждый день могли видеть его жители Индрапрасты и Кришны. Если есть возможность, то читатели Шримад-Бхагаватам должны пытаться по всем правилам декламировать санскритские стихи, которые необычайно красивые и поэтичные. Да, это было бы здорово мне научиться, но сейчас я уже не очень хорошо вижу текст. Я пытаюсь. Эхадара Тамарухья Виджайо Ванара Дваджам Гандья Вамданур Адая Танао Чепшая Саякау. Как Тарас Арджуна, покоритель могучих воинов, надел доспехи, зашел на колесницу, украшенную флагом Ханумана, взял свой лук и два колчана, в которых никогда не кончались стрелы, и отправился с Господом Кришной на охоту в большой лес, полный свирепых хищников. Полный свирепых хищников означает, что кшатри должен регулировать это. Потому что в аскеты, браманы, они уходят в лес, это тип людей, он живет в лесу. Они не проповедуют. Они пытаются достичь совершенства при помощи аскезы, очищения. Мантры медитируют, и они... аскеза в основном это пост. Они почти ничего не едят. Пить воду или есть сухие листья и очень такие лесные, скудные фрукты, лесные, горько-кислые. Листву какую-то едят или травы какие-то едят, пьют воду. Иногда еще сокращают больше до сухих листьев, да, или просто воды, и в конце концов дышат только воздухом. То есть они питаются. Воздушные праны питаются. Это аскеза, их обычная аскеза. И для этого нужно очень долго сидеть на одном месте, медитировать. Практика. А тут лес кругом. И свирепые хищники тоже живут в лесу. Тигры могут быть, там, львы могут быть. Не знаю, кто еще. Крокодилы там могут быть. В лесу змеи могут быть. Ну, там есть свои опасности, понятно. Вот, и тогда кшатри, поскольку это его владение, его царство, он тоже заботится об отшельниках в лесу, он должен защищать их. Их практику духовную, это очень важно, чтобы в обществе были такие мудрецы, да, подавали пример аскезы. Противовес тем бхоги, которые живут ради чувственных наслаждений, если нет такого примера, то представьте, во что превратится общество. Ужасные последствия будут. То есть нужны примеры также людей аскетичных, браманов. Они аскетичные, получается, нищие, бедные, но они очень богаты знанием, мудростью.
Итак, он надел доспехи, у него колесница, флаг Ханумана. И вместе с Кришной, как друзья, они два друга, неразлучных, вечных, на охоту вот, отстреливать этих вот свирепых хищников, которые слишком много развелось, они беспокоят там мудрецов. Иногда даже убивают их. Комментарий. Очевидно, что это случилось уже после того, как был сожжен лес Кандава, так как у Арджуны уже был лук Гандива и другое оружие, которое он тогда получил. Лук Гандива, насколько помню, ему дал Индра. Это лук из рога носорогов, сделан из дерева. Ну и божественный лук. Он был неразрушим, этот лук. И, собственно, пользоваться им мог только Арджуна, обладал такой силой. Пользоваться таким оружием. Его даже натянуть было трудно обычному воину. Гандива. И также получил два колчана, где стрелы не заканчиваются. Это дар полубогов был. Это он получил тогда, когда был сожжен лес Кандава, потому что защищал его Индра. Индра там явился. В этом лесу своими стрелами Арджуна убивал тигров, кабанов и буйволов, руру, шарап, гавай, носорогов, черных оленей, кроликов и дикобразов. Шаша — это кролик. Шаша. Шалакан — дикобраз. Харинан — черный олень. Кхатган. Кто такой? Кхатган. Кхатган. Ну, ну, по интонации. Не. Кхатган. Кхатган. Носорог. Гавая. Знаете, дикая-дикая корова. Шарабхан. Особый вид оленей. Ру-ру. Особый вид антилоп. Махишан. Махиша. Ну, демон был такой, Махиша. В теле буйвола. Буйвол Махиша. Шукаран, знаете, шукара, шукра, кабан, вьягран, вьягран, тигр. Итак, он убивал тигров, кабанов, буйволов, руру, шарап, гавай, носорогов, черных оленей, кроликов и дикобразов. И одновременно кшатри он практикуется в убийстве таким образом. Он должен уметь убивать, иметь такой навык. И в стрельбе из лука. То есть он может пускать стрелы в цель, быстро очень, видя только цель. Очень быстро он может это делать. Может поражать цель несколькими стрелами одновременно. 10, 15, 20, или двумя, или одной. Может попадать в цель движущуюся, не только по прямой линии, но и которая двигается зигзагами или непредсказуемо. Через медитацию он может пустить стрелу в то место, где это животное будет пробегать. То есть это очень тонкое искусство военное. И также может пускать стрелу по звуку, по вибрации звука, в полной темноте. То есть также вот он упражняется одновременно, как воин. Слуги доставляли Махараджу и Триштире убитых животных, которые годились для принесения в жертву по особому поводу. Наконец, измученный жаждой и уставший, Арджуна направился к берегу Ямуны. Тут вот замысел Кришны был. Арджуна устал. Вообще Арджуна никогда не уставал. Если мы читаем Махабхарату, поле битвы Курукшетра, в том-то все дело. Там были воины почти что равные Арджуне, почти что равные, ну, в стрельбе из лука. Но, как, допустим, боже мой, Сатьяки был такой, он почти был равный Арджуне. Но он все же уставал от битвы. Когда очень много было усилий, он как человек уставал, Арджуна не уставал никогда. Это описывается Махабхарате. А здесь вот он измучен был жаждой и уставший. Комментарий Шрила Прабхупады часто объяснял, что кшатрии или воины охотились в лесу, преследуя несколько целей. Они упражнялись в военном искусстве, регулировали численность хищных животных, которые угрожали жизни людей, и поставляли животных для ведических жертвоприношений. Во время жертвоприношений, принесенные в жертву животные, получали новые тела. Поскольку сейчас нет жрецов, которые обладали бы таким могуществом, то жертвоприношение в наше время сводится просто к убийству животных, а потому строго запрещено. В четвертой песне Шримад Бхагаватам описывается, как великий мудрец Нарада сурово отчитал царя Прачина Бархишата за то, что тот нарушил эти правила охоты на животных. Этот царь уподобился современным охотникам, которые превратили жестокое убийство животных в хобби. Сегодня это хобби охота. Азарт. Я наблюдал охоту, даже в Дальнем Востоке. Отец мой занимался охотой какое-то время. Он меня взял однажды на охоту. С тех пор больше никогда не просил его брать на охоту. На моих глазах он пострелил птицу, ранил ее. Если бы еще убил бы, я, может быть, так не почувствовал, я был тогда школьником. Но эта птица была ранена и пыталась спасти свою жизнь. Я подумал, нет, больше не хочу никогда видеть этого. Я также видел, что отцу тоже было очень жалко эту птицу. Но он себя пересиливал, чтобы быть мужчиной. Это вот хобби такое. Пересиль себя, давай, убей. Выстрели. Ты же мужчина. Такая мораль. Вот такая вот противоречивая вещь. Видите, и жалко, с одной стороны, надо себя пересилить. Ты же мужчина, должен добывать пищу. Это же наша еда. То есть обычный человек не может решить такие вопросы. Искупавшись в реке, два Кришны напились чистой речной воды. Два Кришны. Обычно Кришна один, тут их два. Махарадхау, Кришнау. Два великих Махарадхау, Кришна и тот другой Кришна. А они были очень-очень похожи. Были какие-то различия. Но Арджуна, он отражал Кришну во всех своих вот характере, в движениях, в взглядах, в улыбках. Почему так Драупади привлеклась Арджуной? Вообще она была преданной Кришне изначально. Арджуна-то не видела. Она не знала, как она выйдет замуж за кого-то вообще, если кто-нибудь похож на Кришну. Но Арджуна была очень похожа на Кришну. Два Кришны. Вдруг воины увидели прекрасную девушку, гулявшую неподалеку. Видите, на самом деле они не на охоту там собирались. Другая была цель. Особая была цель у Кришны. По просьбе своего друга Арджуна подошел к этой деве, у которой были прекрасные бедра, безупречные зубы и очаровательное лицо, и стал расспрашивать ее. Кришна хотел, чтобы Арджуна увидел необычайную религиозность этой девушки, а потому попросил его подойти к ней и узнать, как она, кто она. Кто она. То есть, да, она была очень красива, здесь описывается необыкновенно. Но особенно, что Кришна хотел, чтобы Арджуна увидел ее религиозность. Не просто красоту телесную, а ее религиозность, вот эту чистоту. Редко случается, когда человек очень красивый и чистый, не гордится этой красотой. Это еще как бы вот на уровне ребенка мы можем наблюдать. Ребенок еще простой такой может быть. А потом он уже взрослеет, он уже себя отождествляет с возрастом. Итак, вот даже Кришна хотел, чтобы Арджуна увидел вот эту вот чистоту и красоту особую, внутреннюю. Арджуна сказал: «Кто ты, о красавица с тонким станом? Чья ты дочь и откуда ты? Что ты здесь делаешь? Должно быть, ты ищешь себе мужа». Ну, прямо говорит, что тут скрывать. Когда меньше вожделения, ничего в этом нет, таких разговоров. Никакого возбуждения не будет. То есть, да, обычные вопросы. Красавица с тонким станом, это, ну как, комплимент. Это не домогательство. Если сегодня вы это скажете где-то на Западе, это могут как домогательство расценить, потому что много вожделения очень. Когда Прабхупада увидел где-то на Западе, какой-то мужчина мочится на улице там, в углу, он сказал, ну, что с ним себе позволяют? Что они себе позволяют? Как где культура? Прабхупада, ну мы в Индии ездим, там мочатся на виду у всех вообще, и мужчины, и женщины бывают. Ведь это другое, там нет вожделения. А здесь сразу мысли появляются, возбуждение начинается, то есть другой мир, другая среда совсем, это ужасно. Поэтому в этих вопросах нет ничего плохого, они чисты. Должно быть, ты ищешь себе мужа, пожалуйста, о прекрасная дева, расскажи мне все это. Она гуляла одна, поэтому спрашивает, ты же одна ищешь мужа должна. Но в хорошем смысле. Шри Калинди сказала, я дочь Бога Солнца, желая получить мужья Господа Вишну, лучшего и самого щедрого из всех существ, я совершаю суровую аскезу. Как отмечает Шри Вишванатха Чакраварти, Шримати Калинди, справедливо рассудила, что Господь Вишну, исполняющий все желания людей, является идеальным мужем, ибо может выполнить любое желание своей жены. Кто такой идеальный муж? Видите, тут написано, что любое желание может выполнить. Мне не нужен никакой другой муж, кроме него, прибежище богини процветания. Пусть же Мукунда, Верховный Господь, покровитель беззащитных, будет доволен мной. Прекрасная Калинди раскрывает здесь свои надежды. Она настаивает на том, что не примет мужем никого другого, кроме Господа Кришны, и утверждает, что Он единственное прибежище для тех, у кого нет другого покровителя. Нет другого покровителя, вот что для этого нужно. Поскольку другого прибежища у нее нет, Кришна обязан дать ей это прибежище. Она также говорит, «Тушьята меса Бхагаван, пусть же этот Верховный Господь будет доволен мной». Такова ее молитва, обращенная Господу. То есть она служит Кришне, совершая аскезы, она ради Кришны это делает, чтобы он был доволен, чтобы он почувствовал как бы ее, вот эту преданность и силу ее желания. Силу ее желания. Мы знаем, что когда это желание достигает кульминации уже, предела Кришна является, он хочет видеть это желание, затмевающее все другие желания. И тогда он является. И здесь, вот, видимо, ее желание уже стало таким сильным. Вишванатха Чакраварти отмечает, что хотя Калинди молода и беззащитна, она вовсе не боится жить одна в лесу. Такая непоколебимая вера и преданность Господу Кришне – это совершенство сознания Кришны. И потому желание Шримати Калинди вскоре обязательно исполнится. Меня зовут Калинди. Живу я в реке Ямуни, в подводном дворце, который выстроил для меня мой отец. Я буду жить там до тех пор, пока не встречу Господа Чуду. Калинди была любимой дочерью самого Бога Солнца, потому едва ли кто-то осмелился бы потревожить ее. Из этого случая мы можем понять, какие удивительные духовные методы применяли в далеком прошлом великие личности. В отличие от так называемой любви в этом мире, любовь к Калинде Господу Кришне была чистой и совершенной. Хотя Калинде была хрупкой юной девушкой, ее решимость выйти замуж за Кришну была столь сильной, что она упросила отца построить ей дворец в Ямуне, где она могла предаваться подвижничеству, дожидаясь своего возлюбленного. Ну а Кришна найдет преданного в любом месте. Под водой, на воде, где угодно, вездесущий. То не важно, где мы живем, важно вот это желание. Шукадева Госвами продолжал. Арджуна пересказал слова Калинди Господу Васудеве, которому все это тоже было известно, уже было известно. Господь посадил девушку на свою колесницу и отправился к царю Юдиштире. Очень просто. Одно рассказал, Кришна ее взял на колесницу и увез. описывая то, что случилось до этого, Шукадева Госвами сказал: «По просьбе пандавов Господь Кришна приказал Вишакхарме построить для них самый удивительный город на свете». Здесь события ранее описываются. Шивачана Чакраварти пишет, что город этот был построен еще до того, как сгорел лес Кандава, а следовательно, до того, как Господь встретил Калинди. Верховный Господь гостил в том городе, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Однажды Шри Кришна захотел подарить Агни лес Кандава, и ради этого стал колесничем Арджуны. Шрила Дживагасвами приводит такую последовательность событий, происшедших, пока Кришна гостил у пандавов. Вначале сгорел лес Кандава, затем Кришна встретил Калинди, затем был построен город, а после этого пандавам подарили зал для собраний. Такая хронология. Шукадева, он по-другому мыслит, трансцендентно мыслит, поэтому его не интересует хронология особенно. Но если мы хотим восстановить события, вот ачарьи помогают. А вот царь, довольный этим подарком, полубог Агни подарил Арджуне лук, белых лошадей, колесницу, пару колчанов, в которых никогда не кончались стрелы, и доспехи, неуязвимые ни для какого оружия. Вот это был дар Агни. Эти доспехи, лук, колчан, оружие. Когда Арджуна спас демона Майю из огня, тот подарил ему зал собраний, в котором позже Дурьотхана принял воду за твердый пол. Ну, знаете эту историю, все ее знают, она смешная очень. Зал собраний, что назвали зал, дворец иллюзий, так как был искусно построен демоном Майей. Кругом были одни иллюзии. Всегда что-то казалось, то, чего нет. В каком-то месте была вода, они вошли в зал Дрюхана. Там вода. Ну, а навстречу вышел слуга и пригласил их прямо по воде. Это пол, но выглядит как вода. И он улыбался и немножко смеялся над Дрюханой. Чуть-чуть, ну, как шутка. Что ты подаешься этой иллюзии, но это на самом деле пол. Это чудо архитектуры. Проводил дальше. А там была вода в следующем зале. Выглядела как пол. Инкрустированный пол, представьте себе. Теперь он не хотел, чтобы они больше шутили и смеялись. Он смело пошел туда и упал в воду с головой. В доспехах там своих, с оружием. Величественный такой, знаете, был, пришел. И вышел, как мокрая курица оттуда. Ну, такая шутка как бы была, с одной стороны. Но там была Драупади на балконе, которая внимательно смотрела эту сцену и громко рассмеялась. Причем Тишира сразу сказал: «Драупади, замолчи, это Дурьотхана, будут проблемы». Он не поймет этих шуток. Дал ей знак строго. Но там также Кришна присутствовал. Сказал Тишире: «Ничего, ничего, это нормально. Это нормально». Он задал, зачем это будет, и что, и почему, и развитие событий. А если он дает, он потом не простил этого. Это шутки. Что она еще намекнула, что сыновья слепого царя тоже слепы. Сказала так. Но это было слишком для Дурьотхана. Дурьотхана даже замечания отца не воспринимал, понимаете? Даже отца не любил, когда он делал ему замечания. А тут Драупади, который когда-то хотел тоже выиграть на своем варе. Участвовал, но проиграл. Так его опозорить. О-хо-хо. Вскоре Господь Кришна, испросив у Арджуны и других своих родственников и доброжелателей позволения покинуть их, вместе с Сатьяки и остальными своими спутниками вернулся в Двараку. Затем, в день, когда время года и расположение Луны, Солнца и других небесных тел были наиболее благоприятными, Господь, который дарует величайшее счастье, женился на Калинде. Этим он доставил своим преданным огромное блаженство. Женился означает они вступили в вечные отношения. Это никогда больше не закончится. Все, она полностью была под личной защитой Кришны. Она вечно приняла ее календарь. Это событие выше мокши, выше освобождения. То, что описывается здесь. Виндья и Анувиндья, которые вдвоем правили царством Авантии, были вассалами Дурьотханы. Когда их сестре Митравинди пришло время решить на церемонии своей вары, за кого она выйдет замуж, они запретили ей выбрать Кришну, несмотря на то, что она была очень к нему привязана. Тут была драматическая ситуация. Это были демоничные цари, и у них была сестра Митравинда. Вражда между Кауравами и Пандавами была столь сильной, что братья Митравинды из расположения Дурьотхани запретили девушке выбрать своим мужем Кришну. Только не Кришну. Дорогой царь, на глазах у всех своих соперников Господь Кришна силой увез царевну Митравинду, дочь его, тетки, Раджатхидеви. Раджатхидеви. Просто украл и все. Кшатрия можно, оказывается. Но, если там на самом деле есть отношения, если она на самом деле желает выйти замуж. Прабхупада сказал, что выдавать замуж девушку против его воли – это преступно. Так и сказал, это преступно. Нет. Не допускается такое. Поэтому в этом смысле преступления нет. Она хотела за Кришну, в этом не было преступления. Преступление было бы выдать за кого-то другого. И также эта сила желания, Кришна сам явился и просто увез. Причем здесь как? Он увез ее, пока они смотрели куда-то. Куда-то засмотрелись. В этом духе что-то случилось. Тут так вот. Пока они смотрели эти цели. Так что не развивайте рты. О, царь, у Нагнаджита, праведного царя Кашалы, была прекрасная дочь по имени Сатья, которую также называли Нагнаджити. Я знал одну преданную с таким именем, так жить в 90-х годах. Почему она запомнилась? У нее было железное здоровье. Буквально, в смысле, вот, вообще железное здоровье. Все удивлялись. Никогда не болела ничем. На сквозняках, там, босиком по снегу, ей было все равно вообще. Никаких проблем. Цари, искавшие ее руки, не могли жениться на Сати, пока не победят семерых быков с острыми рогами. Быки эти были очень злобными и неукротимыми, и даже запах воина приводил их в бешенство. Не любили кшатриев. Эти быки. Тут не описывается, откуда эти быки вообще, их история. Но гандха буквально запах не переносили воинов. Значит, у воинов есть свой запах. У брамана свой запах, у воина свой запах, у шудра другой запах, у ващи четвертый запах. Значит, по запаху можно определить варну. Будем тренировать обоняние. Да, ведь для кого-то не проблема понимать все неумозрительно, а непосредственно воспринимать. Просто даже по запаху можно понять, оказывается, многое. Не обдумывая долго. Узнав о царевне, завоевать которую мог только тот, кто одолеет быков, Верховный Господь, повелитель вайшнавов, с большой армией направился в столицу Кашалы. То есть жениться, чтобы, да, нужно большую армию еще иметь туда, пойти, потому что там, может быть, драка начнется. Там же собираются воины, кшатри, женятся. Драка обязательно будет. За невесту. Вот. А невестам это нравится, когда из-за нее дерутся. то, что должна убедиться, что муж достаточно сильный, разумный. То есть там должны быть факторы оцениваться здоровье, сила и любовь. Соответствовать должны паре. Эти семеро быков, тех царевичей многих покалечили на самом деле. Царь Кашал был очень рад видеть Господа Кришну. Поднявшись с трона, он стал поклоняться Кришне, усадив его на почетное сиденье и поднеся ему дорогие подарки. В ответ Господь Кришна также выразил свое царю почтение. Нагнаджит был предан, ведь он хорошо встретил Кришну. Увидев, что прибыл самый достойный жених, дочь царя тут же захотела выйти замуж за него, супруга богини Рамы. Она молилась: «Пусть он станет моим мужем. Если я соблюдала все обеты, пусть священный огонь выполнит мое желание». Это молитва была. «Если я все обеты соблюдала». Богиня Лакшми, Господь Брама, Господь Шива и правители разных планет посыпают свои головы пылью с его лотосных стоп, чтобы защитить заповеди религии, которую он сам установил, и явить свои лилы. Он в разное время приходит в разных обликах. Что мне сделать, чтобы он, Верховный Господь, стал доволен мной? То есть не просто молитва, она в знании, она понимает его положение. Не так, как Шурпанаха влюбилась в Господа Рамачандру. Она не понимала его положение. Она привлеклась по-другому, через вожделение. А здесь према. Према открывает, как бы, ну, о Господе все необходимое. Его положение, его могущество, его достояние, то есть его качество. Она открывает его, как он есть. И поэтому вот она молится в таком сознании. Выразив почтение Господу, царь Нагнаджит обратился к нему с такими словами: «О, Нараяна, Господь Вселенной, ты полон внутреннего духовного блаженства. Поэтому что может сделать для тебя такой ничтожный человек, как я?» Это сложная тема. Тут она просто описывается в другом контексте, в контексте женитьбы Господа Кришны. Но Нагнаджит, значит, он великий преданный, он общается с ним, выдает замуж свою дочь за него. Для него это тоже отношение. То есть он может непосредственно видеть Кришну, разговаривать с ним, подчеркивать его качество, которое он видит. «Что же могу сделать для тебя?» Ну, а при этом он царь, у него дочь, у него дела, у него политика. И он создает Кришну при этом, который иногда вот приходит к нему за его дочерью. Необычная тема. Все это великие души. Необычные души. Шукадева Госвами сказал: «О возлюбленный потомок Куру, Верховный Господь остался доволен приемом и, восседая на удобном сидении, с улыбкой обратился к царю голосом глубоким, словно раскаты грома». То есть он голосом Нараяны заговорил, потому что тот ему обратился как к Нараяне. Шри Бхагаван Увача, Верховный Господь, сказал: «О повелитель людей, мудрецы запрещают человеку царских кровей просить милостыни, если он хочет неукоснительно исполнять свой религиозный долг. Тем не менее, желая подружиться с тобой, я прошу тебя твою дочь, хоть и не привез подарков взамен. Милостыня, без выкупа. Отдай просто так, чтобы подружиться. Ради дружбы нашей». Кришна предложил. «Я никаких подарков не привез, ни на что не рассчитывай. Просто дружба». Царь сказал: «О мой Господь, кто может быть лучшим супругом для моей дочери, чем ты, обитель всех духовных добродетелей? Сама богиня процветания вечно пребывает на твоем теле, никогда не покидая тебя. Однако, о повелитель сатватов, чтобы найти моей дочери достойного мужа и проверить доблесть претендентов на ее руку, мы поставили одно условие». То есть ставит условие Кришне. «Ты, конечно, Верховный Господь, но есть условие». Почему он это сделал? Ну, чтобы доказать другим, что он не нарушил свое обещание. Он же обещал, что только тот, кто победит семерых быков, возьмет мою дочь. Как пишет Шришна Чакраварти, на самом деле царь поставил это условие лишь для того, чтобы Шри Кришна стал его зятем, так как усмирить этих быков мог только он. Не будь этого условия, Нагнаджиту было бы затруднительно отказывать многочисленным, с виду достойным царевичам, царям, которые добивались у него руки его дочери. О, герой! Этих семерых свирепых быков невозможно укротить. Они победили многих царевичей, переломав им руки и ноги. О, потомок Яду! Если тебе удастся усмирить их, тогда, о покоритель, повелитель Шри, ты будешь признан подходящим женихом для моей дочери. Выслушав это условие, Господь затянул покрепче пояс, распространил себя в семь форм и играючи укротил тех быков. Как пишет Шридхар Свами, Господь Кришна распространил себя в семь форм не только для того, чтобы победить быков, но и для того, чтобы показать Сати, что ей не придется соревноваться с другими его женами, поскольку он способен наслаждаться со всеми ними одновременно. У него уже были жены. Сати могла беспокоиться. Я буду одна только из жен. Это семь форм. Удивительно. Нет проблем с Кришной. Господь Шаури связал быков, чья гордыня была сломлена. Можете представить быков таких, сломленных, обиженных на судьбу. Были очень сильные, тут их так взяли, укротили, связали. А силы иссякли и потащили их за веревки, словно ребенок, который тянет игрушечных деревянных бычков. И даже быкам он эту милость, да, дал, научил смирению, проявил свою силу. Видимо, эти быки, они были очень удачливы. Тогда царь Нагнаджит, изумленный и очень довольный, отдал свою дочь Господу Кришне. Верховный Господь принял эту достойную невесту в соответствии с предписаниями Вед. Слово «садришьям» «садришьим» означает, что прекрасная царевна была достойной невестой для Господа, поскольку обладала замечательными духовными качествами, которые полностью сочетались с ее качествами. Как отмечает Шрила Джива Госвами, слово «висмита» указывает на то, что царь Нагнаджит был поражен тем, сколько необычайных событий случилось в его жизни за такой короткий срок. Какие будут вопросы? Кришна женится на пяти царевнах.
Харе Кришна, мы говорим, что когда женился на Кришне, когда Кришна берет жены, тогда он заботится на всю жизнь, не только вечно. А у нас, в материальном мире, если муж женится, берет жены, он тоже заботится?
Не, он не такой. Он забудет потом. Переродится и все, и найдет кого-то еще. Это обычное живое существо. Каких было много уже у нас в прошлой жизни. Чуть ли не все окружающие. Смотри на всех мужчин вокруг. Они были твоими мужьями когда-то. Но сейчас никакого дела для тебя нет. Смотри. У них уже другие жены, там свои дела. Сейчас на тебя не смотрят даже. А Кришна не такой.
У нас какая наша должна быть медитация на мужа?
Медитация на мужа? Такой медитации у нас нет вообще в практике. Мы вот изучаем садхана-бхакти, ничего не написано про это. Зачем медитировать на мужа? Ну, конечно, медитируй. Если нужно, он тебе даст. А если ты медитируешь на мужа, то придет какой-то человек тебе. Вот. И принесет тебе кучу проблем. Если мы посмотрим, когда Лакшми явилась из Молочного океана, она появилась заново, она же ушла, покинула небесные планеты. И в результате Молочного океана она появилась снова, до того, как была добыта эта вот Амрита, напиток бессмертия. Лакшми явилась там. Она явилась как незамужняя женщина. Она уже ушла и явилась снова, теперь нужно снова и замуж выходить. Осталось смотреть на всех, кто там есть. На демонов, полубогов, которые повторяют, они все были могущественные, эти демоны, полубоги там. Но поскольку она была Лакшми, вечно супругой Господа Вишну, говорит, ни один не годится. Вот есть такое достоинство, и такой недостаток. А вот это наоборот, вот это достоинство, другой недостаток. А этот вроде бы наделен всеми достоинствами, но короткий срок жизни. Нет, никто мне не нужен здесь. И когда она увидела Вишну, о-о-о, сказал, это, конечно, совершенный. И проблема в другом. Я могу быть его парой или нет? Достойно ли я это? Часто бывает такое, девушка смотрит на претендента и думает, а я вообще достойна? Она думает, а он вообще достоин? Скорее всего, она так думает сейчас. Это плохой вариант, когда есть сомнения. А сейчас у всех есть сомнения. Прямо на свадьбе сидят и сомневаются. Может быть, я преувеличиваю что-то. Может быть, тебе повезет, я не знаю. Может быть, сам Вишну явится, и ты скажешь, вот, наконец. Или как-то его экспансия. Я не хочу, чтобы вы пребывали в иллюзии относительно брака сегодня. Может быть, все будет хорошо, я не знаю. Может быть. Не надо это исключать. В принципе, может быть, хорошие семьи, я полагаю. Не так их много, но случается. Но не будьте в иллюзии, что обязательно будет у вас хороший муж и желание исполнять. Не будьте такой иллюзией. Не настраивайтесь вы таким образом, что потом вы будете сильно страдать. Скорее всего, это будет обычный человек с слабостями, которым нужно будет тоже много служить, много помощи, много труда вложить, чтобы вместе жить и чего-то достичь. Будет нелегко. Не так, что он вас все обеспечит, и будет великий преданный, и богатый, и все остальное. Не будьте такими глупыми. Это будет серьезный труд. Скорее всего, будет так. Не исключаю, что кому-то очень повезет, потому что были заслуги в прошлых жизнях большие. И сразу замуж за миллиардера и великого преданного. Лосата смеется от души просто. Именно поэтому, вот как ты говоришь, отношения усложняются в мире. То есть беспокойство увеличивается. Чтобы не было беспокойств лишних, нужно соблюдать порядок, верность. хранить всем их верность, чтобы был порядок. Тогда отношения будут более-менее стабильны в обществе. Если то сводится, то разводится, как потом продолжать общаться, какие отношения поддерживать? Если ты одну сторону начнешь, с одной стороны разведенной, другая сторона обидится, естественно. Или это видишь, та обидится, и усложняется все. Именно поэтому ведическая культура она делает стабильные ашрамы, чтобы материальная природа не выходила за границы эти вот проблемы, проблемные границы. Поэтому здесь уже это проблема, да. Но мы можем трансцендентно смотреть на это. Трансцендентно можно научиться смотреть на это. У нас другого выхода нет. Они преданные остаются, хорошо, они развелись, допустим, там у них нет. Но они остаются практикующими преданными, поэтому мы как преданные общаемся с ними. Что ж, мы не откажемся. Хотя это неприятно для кого-то.
Скажите, пожалуйста, вот в 10-й песне, когда Рукмини хотели замуж отдать, и она Кришна ждала до последнего момента, вот, и он в последний момент самый появился, я вот когда слушал, я понимаю, вот, не знаю, может, у преданных, как или у людей в жизни, вот, в последний момент что-то происходит, кажется, уже все, хана уже, все сдаваться надо, а потом бац, и жизнь налаживается. Вот как это можно объяснить? Это карма или что-то, это игры какие-то?
Нет, хана наступает в любом случае. И потом заново все начинается. Всегда так.
А вот эти проверки все равно всю жизнь надо будет проходить, получается?
Это не проверки, это игры.
Игры просто, да?
Ну, если ты думаешь, что это страдание, тогда будет как проверка для тебя. А если ты будешь в сознании Кришны, ты не будешь это воспринимать как проверки, это будут игры Кришны.
Вот, я понимаю, что залог успеха вот это терпеть, просто терпеть, несмотря ни на что. Это...
Игры не терпят. Играми наслаждаются. Я и говорю, а твое восприятие важно еще. Твое сознание важно. Если игры терпят, это уже не игра.
Вначале, когда я первый раз встречал Кришну, он говорил, что ты Верховный Господь, и прославлял его таким образом. Почему же он тогда не согласился выполнить приказ Господа, когда он его просил сказать, что что-то выходит? То есть он осознает, что это Господь.
Например, преданный соблюдает садхану, но вне садханы. И он достигает постепенно, спонтанного же служения. Если он следует садхане, мы знаем, да, он дойдет до уровня спонтанного служения. Но как это произойдет? Потому что он же привязан к садхане. Как он перейдет на уровень спонтанной преданности? Потому что в его опыте его связывает с Кришной именно садхана. Это всю жизнь было так. Мои круги, то есть прочее, как Харидас Такур. Если я не могу повторять 300 тысяч, я просто уйду отсюда. Чтобы только благодаря этому я вот имею возможность с тобой общаться лицом к лицу. Так думает преданный, который дает обеты. А Кришна говорит, тебе не надо повторять 300 тысяч? Не, я так не могу, он говорит. Тогда я лучше уйду, потому что еще есть пример для других. Может быть, ты и прав, но и тогда другие последуют тому же примеру, тоже бросят сатану. Можно. И тогда лучше позволь мне уйти отсюда. И Господь что-то не согласился. Да, Харидас. Это был уход Харидас такой. Также Юдхиштхира, он думал об этом. Его правдивость, его вот эта дхармичность в высочайшей степени, она была как бы связующим фактором с Кришной. И более того, когда Кришна сказал «солги», думал, хорошо, если даже Господь это говорит, как высшая дхарма, что подумают другие? Тогда другие тоже начнут лгать, точно все. То есть у Тиштиры была вот такая вот дилемма. Потом не мог согласиться как царь. Как преданный он понимал, что Кришна сейчас все равно что-то устроит. Он не препятствовал этому, смотри. Тогда он попросил Бхиму убить слона с соответствующим именем. А Тиштира говорит, теперь ты скажи про слона. Но Тиштира уже понимал, что будет. Он прекрасно понимал, что Кришна хочет. Но он сделал это. Чтобы хотя бы пример не подавать другим, что он все-таки солгал. Хотя всю жизнь был только правдивым. Такие факторы действуют на человека. На Кришну не действуют никакие факторы, кроме любви. Вообще никакие. Абсолютная свобода.
Хорошо, Зефира, вопрос. Считается, что надо видеть душу каждого. Но можно ли это сделать, если себя тоже душой не осознаешь? Ну, разве что крайне изредка купиться этого осознания и все еще продолжаешь отождествлять себя с телом.
Отождествлять себя с телом преданный по-другому. Отождествлять себя с садхана-бхакти, с практикой он отождествляет себя. Потому что отождествление с телом прямо означает потворствовать желаниям тела. Не вставать рано утром, не повторять эти круги, зачем, есть что хочу, общаться свободно, с противоположным полом, как нравится. Вот это значит отождествление с телом. Преданность себя уже с телом, с этими потребностями не отождествляет. Уже по-другому отождествляет, но отождествляет с долгом, со служением, да. И вот на этом пути постепенно приходит крипа, просветление изнутри. Вы обязательно увидите это различие, что я не это тело. Хотя бы момент сначала это будет. Каким-то ясно вы будете чувствовать, я не это тело, вообще никакого отношения не имею к этому телу. Потом это будет еще чаще происходить. Затем это становится чем-то более постоянным уже в вашем сознании. Затем вообще просто не обращаете на тело внимания. Потому что вы живое существо, вы не тело. Но сначала вы себя отождествляете с садхана-бхакти, с преданным служением, регулируемыми принципами. Это уже не отождествление с телом обычное. Да, это отождествление себя со служением, с садхана-бхакти. Это уже не телесное сознание, если вы следуете этим правилам.
И второй вопрос от этого же человека. А если муж преданный не имеет высокой цели в жизни, не осознает ее, может ли как-то супруга помочь ему?
Муж преданный? И не осознает, как это возможно? Он же преданный.
Не написано, что преданные и бедные. И как жить женщине, если мужчина не имеет цели в жизни в семье, ставить их самой?
Мне послышалось, он не преданный муж, да? Нет. Что там написано? Прочитай.
Не написано, просто написано. А если муж преданный?
Преданный.
А если муж преданный, ну? Не имеет высокой цели в жизни?
Ну как может преданный иметь высокую цель? Он знает эту цель, просто может быть он не так стремится к ней.
Не осознает ее.
Ну, все не осознают ее прямо, косвенно осознают только начинающие преданные. На уровне садхана это косвенное осознание. Прямо кто осознает? Юдхиштхира прямо осознавал, Арджуна прямо осознавал, гопи Вриндавана прямо осознают, а муж прямо не осознает, он еще не гопи, то есть. Он еще не гопи, не Юдхиштхира, в этом смысле. Нет, он осознает его через Писание, через наставление гуру, как? Разумом осознает, почему не осознает? Он уже предан. Это мне нужно немножко откорректировать. Тут нужно с женой поработать, не с мужем. Что жена не ценит то, что есть? Муж предан, она не ценит этого. Как это? Зачем обесценивать то, что есть хорошее? Нужно вдохновлять друг друга, помогать, служить вместе, как вместе. Это, ну, выглядит как претензия, да, необоснованная, к сожалению. Может быть, там есть какие-то другие детали не описаны, но вот на этот вопрос такой-то.
Сразу Куна Матери спрашивала, принять мои поклоны, как научиться выражать почтение ко всем, если все же всех видишь, все же видишь недостатки, внутри неприятие, критика. Внешне ничего плохого не делаем, но это искусственно и сквозь зубы. Хотелось бы, чтобы это стало настоящим. Как прийти к этому?
Не нужно выражать почтение недостаткам человека. С чем вы хотите выразить почтение? Недостатком. Поэтому вам противно. Там же душа есть или нету? Вот мы что хотим развить. Духовное видение. Мы знаем, что там есть душа, и душе почтение выражаем. И сверхдуша тоже там есть. Вот о чем мы думаем, когда выражаем почтение. Не то, что мы выражаем почтение его наглости, его грубости, его невежеству. Это не так. Просто мы смотрим глубже, развиваем духовное видение, там есть душа. Поэтому всем выражаем почтение как душам. Пытайтесь смотреть туда, в ту сторону, глубже. Пытайтесь смотреть. Вот это почтение к душе, оно развивает вот это восприятие, отношение другое. Потому что когда вы выражаете почтение человеку с недостатками, он чувствует духовное влияние от вас. Это благотворно для него и для вас. Ваши отношения становятся лучше. А вы видели недостатки, почти не хотите выражать, и отношения становятся хуже и хуже и хуже. Потом еще недостатки, потом их еще умножаются, потом они добавляются в ваших отношениях. Кажется, вообще человек ужасный. Иллюзия такая. Просто вы не видите душу, вот и все. Вот и вся причина. Поэтому надо учиться выражать почтение всем живым существам. Птицам, насекомым, ну, любое живое существо. Помните, это тоже души. Уважать можно всех с этой точки зрения. Но если вы душу забываете, то кого будете уважать? В итоге никого не будете уважать. Только себя. У тебя точно вопрос?
Да, вот по поводу как раз этого вопроса.
Это тебя не касается. Поведение другого человека тебя не касается. Тебя касается твоя духовная практика.
Здесь вот Шримад-Бхагаватам сколько описано, там все, и постоянно такая тенденция, что мата же выбирать себе. То есть Прабху как бы свободы выбора нет. Потому что мне решили, вот понравилось там все, цель поставила, все. Но в современном обществе, если вы скажете, вообще мужчины запрещают, значит так, свободы выбора нет, их построили, строили, и ходят, она выбирает. А здесь понятная, конечно, история о том, что Кришна самого достойного, все. Но так и в современном мире, то есть первое желание, это все-таки матаджи желание.
В современном мире не так, конечно, все. Смотрите, тут свайвара объявлял, что означает. Что женихи сами, уже, они уже хотят. Они собираются туда по собственной воле. Кто не хочет, не приезжает. Значит, все прибывшие, они уже имеют это желание. Поэтому я осталась только выбрать. Тут не ущемляется ничьи права. Не так, что всех подряд туда. И она выбирает того, кто даже не хочет жениться на ней. Такого не было. Они сами добровольно переезжают, потому что они уже хотят жениться на ней. Дарьотхана тоже хотела жениться на Драупаде. И Карна тоже мог. Ну, то есть, да все хотели бы это. Все как бы влюблялись сразу же, когда видели. Но она выбрала Арджуну. А там это, ну, очень мудрое как бы устройство. Очень мудрое устройство. То есть достойного нужно выбрать человека. И что еще? А современный мир нет, свайвары нет, тут есть свора. Тоже бегают там несколько парней за красавицей какой-нибудь, там дерутся друг с друга постоянно, потом родители там тревожат. Потом как-то ее все-таки обещаниями какими-то кто-то обманывает,
И она выходит замуж. Потом думает, вот, нужно было не за этого, а за другого. Очень частая история. Очень частая история.
А здесь еще вот среди признанных, вот, например, браки заключаются, виваха-яги. Говорят, что виваха-яги как бы, это как бы вечный союз. Здесь до этого был вопрос задатый. А мать же, по-моему, задала этот вопрос, что а как же там, вы говорите, что не встретится, все. Как она тогда, это виваха, что она обозначает?
Да, это вопрос следует из этой темы, да. Да, которую мы тогда объясняли, что здесь нет вечных мужей. Но есть виваха яги, которая гарантирует 7 жизней, да, до совершенства довести. Если она проводится правильным образом, со всех сторон, тогда можно какие-то гарантии иметь, да. Сегодня мы видим, что происходит. Через полгода после виваха яги некоторые разводятся. Ее не было. Ну, так же, как вот ученик принимает посвящение, потом уходит. Значит, инициации не было. Формально было только. Но если это правильно сделать со всех сторон, то это вечные отношения. Значит, многое утрачено. Такой уровень дхармы, ответственности сегодня нет у людей. Но есть надежда, что вот воспевание может помочь нам, вот этот процесс, который дал Господь Чайтанья, потому что он воспринимается как праздник, как лучший праздник. Это поддерживает чувство. Каша Прабхупада Глобджапанами просто привязывал к себе учеников. То есть чувства сильные, и за счет чувств можно вот укрепить эти отношения, развить разум. Пратьякша. Киртан, прасад, то есть вот такая атмосфера для чувств прекрасного. Тогда человек остается. А неприятности начинаются, он уже подумает, может уйти куда-то в другое место. Это Кали-юга. Тогда была, ну, дхарма на другом уровне. Но мы же слышали примеры Гандхари, чтобы замуж выйти за Дхритарашту, завязал себе глаза пожизненно. Вот какой-то пример дхармы. Сегодня разве есть такие примеры?
Ну, сегодня другие примеры есть. Это жены, они там ухаживают за инвалидами, бывает же такое, что немощные,
все, тоже исполняются. Да, это хороший пример, да. Это хороший пример. Во всяком случае, вот этот институт благородных девиц, который был когда-то, ну, в России, может быть, и в других местах тоже, ну, все религии, я думаю, склонны к этому. К благотворительности, к милосердию, это медсестры, это незамужние девушки, которые учатся в гимназии, их приучали вот, ухаживать за больными. Да, они делали это искренне, от сердца. Так они приобретали качество служения искреннего. Это хорошая практика. Это хорошая практика. Нет, нет, замуж надо выходить. Просто применять эту практику нужно точно так же, только в другой ситуации. Замуж нужно выходить за обычного человека. Но знать, что привязаться нужно к Кришне. Сильнее всего к Кришне привязаться. Вот с таким сознанием можно выходить замуж.
А как предаваться по-настоящему, чтобы это не было ложным преданием?
Оно не ложное, пока человек не оставит преданное служение. Оно становится ложным, если он оставляет преданное служение. Трудности у всех одинаковые. Просто кто-то оставляет преданное служение, кто-то не оставляет преданное служение. Трудности у всех одинаковые. Тогда как это ложно? Кто-то продолжает предназначение, а у него проблемы те же самые. Те же самые анархии, те же ложные. Ложное, когда человек оставляет предназначение.
Так, брак аннулируется, когда они разводятся. Но это был брак. Но стал ложным после развода. А кто-то имеет те же самые проблемы, но не разводится. Вот в чем разница. Не думай, что есть анархия у человека в сердце, то это ложная бхакти. Нет, это не ложная бхакти. Наличие анархии не дискредитирует человека. Он продолжает преднаслужение. Вот что важно. Кришна говорит, он садхур эва саматавья, он садху остается, святой. То есть об этом нужно думать. Не то, что у меня есть анархия, поэтому это не преднаслужение. Лучше все бросить. Это иллюзия. Просто продолжайте преднаслужение. Это будет все истинным. Вся жизнь придет цену на следующее. Ну и что, что они есть? Главное, что продолжать преднаслужение. Я знаю, что они есть. И все знают, что у них они есть. Но мы продолжаем преднаслужение. В этой жизни Кришну увидеть? А как ты хочешь увидеть его? В каком виде? Расскажи. Ну, какой он тебе нравится? Как он выглядит? Чем там, с какими атрибутами? На колеснице, может быть, там, с Арджуной? Или просто гуляет где-то по берегу Ямуны? Или пасет коров? Как ты видишь его? Молодой юноша? Ну, а как он? Красивый, нет?
Очень красивый.
Еще какой? Серьги есть у него? Серьги?
Да.
Корона какая-то есть. Губы красные, да?
Нет.
Не красные? Ну, ты видишь, ты же видишь его, вот я тебя спрашиваю, ты рассказываешь, ты видишь его уже. В сфере своих желаний ты его уже видишь, просто этот образ еще не сложился полностью. Он еще формируется. Но ты видишь его, потому что ты услышала. Именно так в прежние времена знакомились, влюблялись по рассказам, не встречаясь. Рассказывали друг о друге. Вот он такой, она такая. Ой, все. Влюбляется. Вот. Так что продолжай слушать, ты уже видишь что-то там. Что ты видишь? Так, что, опять такой же вопрос?
Я по поводу праджалпы. Если вдруг, Кришна, если вдруг в своем присутствии более старшие преданные занимаются праджалпой, как-то неудобно сразу идти, как правильно?
И какое тебе от этого дело, скажи мне? Какое тебе до этого дело, скажи мне? Ну да. И что? Ну, занимайся служением и все.
Нет, со мной не разговаривай.
Можешь не разговаривать? Можешь. Так презрительно. Что за вопрос у тебя? Почему тебя волнует поведение других людей так сильно? Я тебе отвечаю, как, почему тебя волнует это. Да? Вот что правильно, что неправильно. Все, дай микрофон.
Хороший вопрос по поводу женитьбы, вот написано там, когда Мамуни и Господа просили, я несу руку, чтобы природа была, вот, по характеру схожи были. Вот мы знаем, брахманы, кшатри, сейчас ведь по сути никого нет. Можете вот немножечко раскрыть, что значит, чтобы природа совпадала?
Совпадала с кем?
Ну вот, например, вот сейчас преданные сильно астрологию, ну, не смотрят.
Там, ты говоришь про брак?
Да.
Не совпадает природа.
То есть вот это, что написано Шимадбхагаватам.
Она совпадает и не совпадает одновременно в Веккали. Она не совпадает, потому что смешана у всех. Нет как бы проявленной чистой природы. Да, кшатри, брахма, там все ясно было. Анулома, противолома, браки. Все было понятно. Но совпадает в том смысле, что смешано у всех.
Поэтому неразбериха будет. Совпадение — это будет полная неразбериха. У всех совпадает полная неразбериха в семье. Прежде чем что-то там утвердится, как-то они там договорятся, много сложностей придут. Полвека. Что ложное эго такое? Хорошее. Качественно ложное. Поэтому, если ты думаешь о семье, готовься. Вообще меня об этом не спрашивайте, о счастье семейном.
Нет, а вот на счастье семейном, а чтобы терпеть можно, на какие качества молодые люди?
Если ты не хочешь терпеть, не женись вообще. Лучше один терпи, чем с кем-то. Женщина терпеть не будет, так как мужчина. Она тебе проест все мозги. Если ты такой, тем более нетерпеливый, еще немножко фанатичный, оф, не дай Бог в семью вообще. Нужно быть готовым тогда. Нужно уметь любить хотя бы. Но ты думаешь, это вожделение. Возможно, вожделение, но любить надо научиться. О каком браке-то речь идет, если нет даже этой вот тенденции, это все обесценено, уже заранее до брака обесценено все. Это не обесценивать нужно, а превзойти опытом. Пройти этот путь нужно достойным образом. А ты его уже обесценил, этот ашрам, до того, как войти в него. Как ты будешь жить? Ты уже разрушил все заранее. Видишь, ты уже подготовил для разрушения все. А тебе нужно научиться просто любить сейчас на твоем уровне. Служить, заботиться, помогать, воспитывать потом. Честно трудиться. Смотри, сколько всего хорошего нужно. Но это трудно будет делать. А ты говоришь, о, это терпеть, терпеть. Но с ней нет любви, не надо тогда вообще это делать. Зачем? Оставайся брахмачари.
А вот что такое любовь? Вот все по любви женятся, а потом расходятся.
Учиться любить надо. Учиться любить надо. Ты можешь не любить, но через служение можешь научиться уважать, любить, дружить. Почему нет? Если ты можешь с мужчинами научиться дружить, почему не можешь женщина научиться дружить? Или женщина — это как? Харам. Жена — харам. С женой тоже нужно дружить и уважать. Почему нет? Невозможно это. Это возможно. Но не обесценивайте заранее, до брака вы уже знаете, что это плохо. Что нужно терпеть, терпеть, терпеть. Это ужасное сознание, но как же вы проживете жизнь?
Ну, Кирилл спрашивает, Прабхупада сказал, что выдавать девушку замуж в русские воли — это преступление. А вот как решались эти вопросы в прошлом, в ведическом времени, когда, например, в своем баре побеждал сильнейший, но девушка была до этого влюблена в того, кто ее победил?
Такие бы случаи были в материальном мире. Случалось такое. Ну, потому что цари, на самом деле, они еще из политических соображений выдавали своих дочерей или женили сыновей, чтобы соединить какие-то вот отношения, политика, заключать какие-то соглашения надежные, мирные. Самое надежное — это отдать замуж дочь за соседнего царя, с которым нужно содружество. Это надежно. Этим пользовались всегда в политике. И часто дочери, они шли на это как на жертву. Ради отца, ради вот мира, вынуждены. Но это не лучший вариант. Вынужденный вариант. Так случается тоже. Вынужденный. Не только это. Сегодня женщины иногда вынуждены выходить замуж за кого не любят. Так случается. Сегодня вообще никто никого не выдает никуда. Сам решается. И они просто иногда вынуждены уже находиться в этих отношениях. Да, так случается.
Ну, еще такое, знаете, не то, что злободневное, да, но сейчас мы говорим о семейной жизни, и тенденция такая, большая часть — это матушка, женская половина. И понятно, мужчины на всех не хватит. Как этот вопрос решить? Они должны оставаться брамочевидными или как?
Ну, мы знаем, как решалось это в прошлом. Мы читаем в этих книгах Писание, что цари имели, и кшатри особенно, они имели по несколько жен. И браманы, да, тоже имели несколько жен. Васудева имел сколько? 6 жен? А? 16 жен Васудева, да. А кто еще? Примеры приводите. Только Рамачандра давал обет одной жены. Это лучше всего. Но с точки зрения защиты женщин, да, выдавали. Несколько жен было мужчин. А сегодня, видите, мы не можем решить эту проблему. Она не решается. Не решается проблема с коровами сегодня, с женщинами, со стариками, с детьми и со священниками. Вот. Вот эти 5 составляющих. Мы не можем решить эти проблемы. Они все в угнетенном состоянии, в эксплуатации находятся. То есть мы не знаем, что делать. Потому что, с одной стороны, да, казалось бы, вот просто, ну, возьми несколько жен, но это невозможно в сознании современной культуры. С таким уровнем вожделения это будет просто разврат. Это будет сумасшествие. И втайне это происходит, мы слышим, у кого-то там 2 жены, даже 3, я знаю, есть у людей. Но они это втайне держат и пытаются поддерживать эту культуру. Они в разных местах живут, они знают об этом. Также я знаю, что некоторые семьи такие вполне принимают это и живут хорошо. Но это буквально считанные единицы, даже проценты нет в обществе. И к этому, да, очень осторожно нужно относиться. Потому что, ну, пока мы не готовы к этому правилу, не готовы к обществу. Ни преданных, ни непреданных. Потому что выглядит как эксплуатация женщин. Поэтому, да, есть проблемы, которые мы не можем решить. И Шрила Прабхупада к этому относился именно так. Одной проблемы меньше, он сказал, просто предайся Кришне, и все. Одно правило. Следуй, и жить твоя будет успешно в любом случае. Женат ты или развелся, неважно, в конце концов, просто предайся Кришне. Это все, что можем сейчас предложить, то, что работает. А так мы сейчас скажем, вот бери еще 2-3 жены и будь счастлив. Попробуй. Попробуйте. Во-первых, жены это не смогут пережить. Никто не сможет. Это редко. Я думаю, даже об этом думать не стоит. Лучше вообще ни одной. Легче. Многие женщины так и говорят, что лучше замуж не выходить вообще и не выходит. Легче одной не говорят. Я слышу это постоянно. Что одной легче. Видите? Вот такая сложная картина. При этом женщины, они еще замужем, они еще могут влюбляться в кого-то. А распространенное явление вообще сейчас. Ну, видите, какая среда. Сейчас меня слушают молодые незамужние и думают, да, что же делать, как же жить дальше. Нет, просто нужно выйти замуж и поддерживать дружеские отношения. Не внедряйте туда эту иерархию, муж, представитель Бога, там не надо вообще об этом думать. Просто будьте друзьями, это самое надежное сейчас. Если чувствуете, что это ваш друг, это более надежно. И дай Бог, будем молиться все, чтобы браки были лучше. Это необходимо. Я критикую браки, но для того, чтобы в конце концов отрезвить многие вещи, которые будут потом портить все. Отрезвить просто наше сознание. Не с целью, чтобы опустить это вниз. Брак нужно возвысить, я понимаю. Но если вы полны иллюзий, как вы возвысите? Вот, по вашим вопросам, вы полны иллюзий. Вы сразу столкнетесь с проблемами, потому что эти иллюзии не работают на практике. Вы должны стать друзьями. Не жить по расписанию, там, кто представитель Бога, а кто там тармапатни, кто обязан. Кто... Я видел кто-нибудь? Это не моя обязанность. А, это твоя обязанность, а ты ее не выполняешь. И начинается. До смерти. Просто подружиться хотя бы, нужно хотя бы. В сознании Кришны нужно быть друзьями. Потом, может, повезет, будет большая любовь вместе с Кришной, но это будет здорово. Почему нет? Это будет здорово. Если вы вместе будете служить Кришне, да, чувствовать этот экстаз, это предназначение, это же не семья, это же просто, знаете, Вайкунха, не семья. Это же очень хорошо. И даже не надо саньясу принимать Прабхупаду. Если нет таких препятствий, если есть хорошая жена, хороший муж, оба преданные, какие проблемы вообще? Но зачем вы считаете, кто что должен, кто что не должен? Друг другу претензии предъявляете постоянно, что можно быть таким, или вот таким, или сяким. Выбросьте из головы все эти иллюзии, свои ожидания, потому что они основаны на ложном эго. Да, это еще на практике нужно увидеть. Слова эти трудно понять без практики.
Главная тема. Два вопроса из эфира. Мой муж не запрещает, чтобы я ходила в храм. Я очень хочу получить инициацию и страшно не успею в этой жизни. Пожалуйста, скажите, что мне делать? Он против веры, которую я выбрала.
Ну, просто подмешивайте там мышьяк, там, и все. Вот так делали раньше тоже, да? Нередкий случай, кстати, в семье, что жена отравит мужа там как-то. Да? А муж убивает жену, там бьет ее, и инвалидом делает. Не знаю, как у вас получится. Дело не в вере, а в качествах. Если она борется за веру, вот эта вот женщина, да, она, ну, верит в Кришну, если она на уровне веры рассматривает этот вопрос, то будет борьба вер. Не нужно на уровне веры это рассматривать. Бог один. Какая вера? Почему тут вера? Качество. Пусть развивает духовные качества. И разве муж будет против ее духовных качеств? Нет. Нет. Если она святая, кто будет против? Но если он против, тогда он демон, конечно. Тогда, ну, никак не совместимо. Но я не думаю, что в этом случае это так. Он верующий человек, она говорит. Просто борется за свою веру. Отстаивает тоже как свою позицию, ценную для него. Это нужно признать, что для него это ценно. Он же верит в Бога, это же хорошо. Но не боритесь с ним на уровне веры. Какая-то другая вера, по ней, конечно, человек беспокоится. Развивайте качество. Я советую в этом случае женщинам, которые в сознании Кришны, а мужья, скажем, христиане, убежденные и недовольные сознанием Кришны, потому что есть пропаганда еще плохая. Я советую этим женам вместе ходить в церковь с ними. И изучать тоже христианские молитвы, поддерживать эту веру. И практиковать свою Хари Кришна мантру, как умею. Я советую как-то, ну, быть вместе, оставаться, поддерживать хорошие вещи. В основном в браках постепенно, то есть родственники, близкие люди, они убеждаются, что ничего плохого в этом нет. Просто слышали какие-то плохие вещи от кого-то. В основном это так. Что тут плохого? На практике, скажите, если вы качество имеете, если вы следуете принципам, что тут плохого? Что тут плохого? И кланяться Иисусу Христу тоже, почему нет? Мы же кланяемся. Что тут плохого? Почему Кришна плохой? Нет причин никаких. На практике нет причин. Но кто-то говорит, вот, мнение какое-то. На это нужно время. Если человек уже услышал что-то негативное, нужно время убедиться, что не все так плохо, как я слышал. Нужно еще иметь свой разум. Если этот человек хороший, верующий, он, несомненно, оценит постепенно все хорошие вещи.
Еще пару вопросов. Многие из вас пришли из разных традиций. Если в твоей прежней традиции было устойчивое покаяние, то как исцелиться от этого тонкого,
чувство вины, надо заняться преданным служением. Оно дает радость. Шишукам, карстам, авиям не хватает радости, чтобы справиться с этим чувством вины. Чувство вины постоянное, если то это вовлекает человека в невежественную среду внутреннюю, невежество развивает. Я виноват, я плохой, я плохой. Я душа. Как душа может быть плохая? Плоть, да, она греховная, понятно, она вот животное. Но я же душа, я же практикую духовное сознание, я душа. И если я это практикую через преданное служение, чувствую, что это прекрасно, это радостно. Если вы занимаетесь преданным служением, то значит, вы уже прошли покаяние, вас допустили к этому процессу. Вас все уже восстановили в этом ранге, зачем вам печалиться? Вы должны радоваться. Вы прощены. Если вас допустили к преданному служению Богу, нет причин расстраиваться. Ну да. Но Кришна же тебя привел к преданному. Или нет? Кто привел тебя? Ты сама пришла? Значит, если бы Кришна не санкционировал, ты бы просто не заметил бы преданных. Не почувствовал бы это себе. Но Кришна связал тебя внутренней энергией с преданными. Ты почувствовал это. Значит, ты уже прощена. Ты можешь служить ему. Развивать с ним отношения. Ты уже не просто в тюрьме материального существования, где нет доступа к свободе. У тебя доступ к свободе появился. Все. Ты уже служишь Богу. Прости. Как это получилось? А кто-то не может. Кто-то должен сначала с грехами разобраться. Еще не чувствует ничего. Не может признать. Даже раздражается. Не допускают его этого вообще-то. Он эту энергию не допускает, не санкционирует. Кришна решает, кто будет ему служить, кто не будет ему служить. Это его слуги. Не то, что мы это решаем. Дай-ка я стану слугой Бога. Да, где у тебя вдохновение? Есть к этому?
Последний вопрос. Многие герои эпических историй не могли справиться с вожделением, со своими чувствами. Миром, например.
Кто?
Многие герои...
Кто? Имя?
Со своими чувствами. Они имели большую силу, но имели большую силу для совершения аскез. Почему?
Многие герои
ведических историй.
Да, имели что, вожделение?
Да, нет, ну, имели вожделение. Не могли справиться с этим чувством гнева.
Гнева?
Например, да.
Так,
но
так.
Имели большую силу для аскез. Но почему, спрашивается?
Разум. Разум сильный. Не думайте, что если есть вожделение, то нет разума совсем никакого. Может быть, то и другое очень сильным. И вожделение может быть сильным, и разум очень сильным. При помощи аскез разум становится сильнее. То есть я тут не вижу вопроса, почему. Почему это не исключает того, что человек не может быть разумным? Никто не может совладать с вожделением. Почему, говорит, некоторые? Никто не может совладать с вожделением. Ни одно живое существо. Если он не чистый преданный, уже полностью не освобожденный. Освобождение означает, что освобождение от вожделения. А обычные люди, которые не достигли мокши, они все подвластны вожделению. Но, используя разум, человек может заниматься духовной практикой. Свои текущие принципы, используя разум именно, через аскезу это происходит. Аскеза обостряет, возвышает чувства, например. Поэтому уже к вожделению нет такого пристрастия. Я могу чувствовать и по-другому. Не только при помощи вожделения. Могу чувствовать еще сердцем что-то. Могу развивать сострадание, уважение, доверие. Это тоже великие энергии, если их развивать. Они выше вожделения. Значит, при помощи решимости, разума я могу развивать эти духовные качества или сатвичные качества. И вожделение будет под контролем разума. Например, степень стыда очень важна. Одно дело, что есть вожделение, нет стыда. Тогда вообще никак. Другое дело, когда есть вожделение, но есть стыд, есть совесть. Она же контролирует. А если совесть не развита, он не сможет. А как развить совесть? Вот, есть духовная практика. Есть верховная личность Бога, перед Ним совестно, боязно. Есть святые также. Есть свидетели внутри и прочее. Если мы развиваем такое понимание, то, конечно, появляются силы совести. А если человек думает, никого нет, никто не видит, а потом уже, если даже и видит, ему не совестно. Поэтому ведь это можно развивать. А вожделение есть у всех живых существ. Хорошо? Шла Прабхупада ки джая.